Здравствуйте. Это дневное шоу на радио Крым Реале. В студии для вас работает Елена Римовская и Сергей Макрушин.
Всем привет.
Напомним, что дневное шоу вы можете слушать с понедельника по пятницу с 14.00 по крымскому времени. Сегодня в нашем эфире мы поговорим о таком.
Херсон ответил Путину на реплику об исконно русских землях.
Что известно о Денисе Кашуке, симферопольце, задержанном по подозрению в хранении оружия? Этому мы посвятим наше ток-шоу сегодня.
И как быть с политикой памяти для временно оккупированных территорий? Будем разбираться вместе с журналистом из Луганска.
В студии «Радио Крым Реалии» для вас работают Елена Римовская и Сергей Макрушин.
Мы начнем с новостей традиционно, но прежде напомним, что вы нас можете теперь слушать и на средних волнах 648 АМ. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Трансляция нашего эфира доступна также на YouTube-канале Крым Реалии. Вы можете там оставлять свои вопросы и комментарии.
Радио Крым Реалии. Мы ближе, чем кажется.
Институт национальной памяти инициирует признание Украиной депортации армян, греков и болгар с Крымского полуострова геноцидом этих народов. Об этом сообщил директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович в эфире YouTube-канала «Исландия ТВ». Информирует Легена. Давайте послушаем.
У нас визнана депортація кримських татарів, визнана постановою Верховної Ради геноцидом кримських татар. Але в 2015 році, лише після анексії Криму, і там є окремий пункт про засудження злочинів Росії, пов'язаних з нехтуванням прав корінного населення Кримського півострова. Але до сих пір не визнан геноцид вірменів, болгарів і греків, які теж депортували з Криму. Наприклад, статистика. 1500 сімей вірмен виселили, з них понад 9000 людей виселили, депортували. І ми знаємо, як депортували. В товарні вагони і в чисте поле. Не питання міжнародної адженди, питання нашої домашньої роботи. Це теж декомунізація, це теж називання речей своїми іменами. І це теж, це наші вірмени, наші греки, наші болгари, наші татари, наші євреї. Вони загинули через оці тоталітарні режими. Ми маємо про це говорити. Це не повинно бути. І це повинно дратувати людей. Що, типу, Боже, таке ніколи не має повторитися. Якщо ми так зробимо, п'ятикутна зірка, до неї буде така ж відраза, як і до свастики.
Новый директор Института национальной памяти также отметил, что он планирует заняться этим направлением и считает странным, что Украина до сих пор этого не сделала.
К нам по телефону присоединяется крымский историк Сергей Громенко. С ним обсудим эту инициативу Украинского института национальной памяти. Сергей, приветствуем тебя.
Добрый день.
Скажи, пожалуйста, как ты оцениваешь такую инициативу, зачем это нужно и насколько здрава эта идея?
Ну, начнем с того, что логично для концепции нового Института национальной памяти продолжение декоммунизации. Я еще не имел возможности говорить с новым директором, с новым главой лично, но из тех интервью, которые он давал, у меня сложилось довольно четкое впечатление, что теперь его задача при поддержке декоммунизации перейти от символических изменений, которые, к счастью, там за последние 5 лет были довольно успешными, к новой инструментальной юридической политике. То есть больше говорить о преступлениях, больше уделять внимание раскрытию архивов. И в этом контексте, конечно, не только крымские татары, но и все остальные народы, которые подверглись репрессиям со стороны советского режима, должны оказаться в поле деятельности. Единственное, что я не могу там ему подарить без комментариев, это то, что это его недоумение по поводу того, почему так поздно было принято постановление относительно крымских татар. Надо понимать, что в тех условиях до 2014 года, когда в Верховной Раде у нас большинство составляли то коммунисты, то регионалы, подобного рода постановления вряд ли бы имели возможность быть проголосованными, поэтому, конечно, так сильно с ними затянули. И теперь, после того, как крымских татар признали, по крайней мере, на законодательном уровне, еще пока не на юридическом, жертвами геноцида, теперь становится вопрос о рассмотрении того же, что относительно болгар, армян и греков, и добавлю от себя, что если этот вопрос будет запущен, то, конечно же, встанет вопрос и о итальянцах, 1942 года и о немцах 1941 года, которые также совершенно невинно пострадали от советского режима. Поэтому, да, инициативу я могу только поддерживать. Безусловно, Украина, даже если не признает депортации геноцидом, она все равно должна проговорить этот вопрос, чтобы не было потом возмущения, а почему, а вот как, а вот советский режим и все такое.
Спасибо тебе большое. Это был Сергей Громенко, крымский историк. Вот, кстати, про итальянцев нам один из слушателей под YouTube-трансляцией напомним. Отмечу, что мы обсуждали вот инициативу Института национальной памяти Украины вынести на обсуждение вопрос признания Украины депортации армян, греков и болгар с Крымского полуострова геноцидом этих народов.
Зеленский не советовался с Меджлисом в вопросе обмена пленными. Такое заявление сделал глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Он утверждает, что офис президента Украины не обращался в представительный орган за консультацией относительно вариантов освобождения крымских политузников из российского заключения. Цитата. «Офис президента Украины не провел ни одной консультации ни с Меджлисом крымско-татарского народа, ни с родственниками крымских политзаключенных по вопросам поиска, возможно, иных путей освобождения граждан Украины, незаконно лишенных свободы на территории временно оккупированного Крыма». Конец цитаты.
Об этом Чубаров написал в своем фейсбуке, отметим. И стоит добавить, что в офисе президента Украины пока это заявление Рифата Чубарова не комментировали. Напомним, что анонсированный на нормандской встрече в Париже обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может состояться до конца года. Такую вероятность ранее не исключила представительница Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Валерія Лутковська.
Ми зможемо нарешті забрати з незаконного утримання під вартою тих наших хлопців, яких не змогли забрати в грудні 17-го року. Наших хлопців, які протягом вже 4 років після Іловайську, після Дебальцево знаходились в полоні і які протягом 4 років не мали можливості навіть поспілкуватися з своїми сім'ями. Я дуже сподіваюся на те, що найближчим часом ми зможемо це зробити.
По словам Валерии Лутковской, списки на обмен пока согласовываются. В числе украинцев, которые вернулись в Украину в рамках большого обмена 7 сентября этого года, было несколько крымчан, в частности, Олег Сенцов и Александр Кольченко.
Херсон ответил Путину на реплику об исконно русских землях. Глава Херсонского горсовета Владимир Николаенко и депутаты возразили словам президента России Владимира Путина, который назвал Причерноморье исконно русскими территориями. Соответствующее обращение размещено на сайте горсовета Херсона. И вот, как цитирует пресс-служба горсовета господина Николаенко, «Мне кажется, мы должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконно российские территории – это болото под Москвой. Все остальное – это территории, которыми московиты завладели благодаря собственной животной жестокости и коварству». Это была цитата, это конец цитаты.
По мнению Николаенко, такие заявления Путина нельзя оставлять без реакции. Я продолжу цитирование. «Мы два десятилетия закрывали глаза на то, что они называли Крым российским. И зря, потому что извращенцы тем и отличаются от нормальных людей. Не только фантазируют, а воплощают свои мечты в реальность. Им все равно, что эти мечты оборачиваются кошмаром для всех остальных». Конец цитаты. Также Владимир Николаенко отметил, что юг Украины является украинским этнически, ментально, географически, культурно. Обращение Николаенко поддержали 33 депутата городского совета.
Но в России это заявление пока не комментировали никак. Сегодня 40-я годовщина вторжения советских войск в Афганистан. В ночь на 27 декабря 1979 года советские войска начали спецоперацию по захвату власти в этой стране. Операция «Шторм-333» – секретное советское нападение на дворец президента Афганистана с целью убить Хафизулла Амина и захватить контроль над Кабулом. Журналисты проекта «Настоящее время» выпустили документальный фильм об этих событиях.
С последними советскими военнослужащими, прошедшими по этому мосту в Узбекистан 15 февраля 1989 года, закончилось десятилетие болезненных советских потерь в Афганистане. Конфликт унес жизни почти миллиона афганцев и тысяч советских военнослужащих, оставил без дома несчетное количество семей и опустошил кошелек Кремля. Считается, что он значительно приблизил распад Советского Союза, который произошел 2 годами позже, а Афганистан все еще не справился с последствиями вторжения. В декабре 1979 года советские войска вошли в Афганистан официально, чтобы взять под контроль марксистское правительство в Кабуле, погрязшее во внутренней борьбе за власть, и подавить сопротивление социалистическим реформам. Неофициально Москва боялась, что Афганистан попадет под влияние США.
Видеохроника этих событий опубликована на сайте Крым Реалии и «Настоящее время».
Клуб США отменил концерт поддержавшего аннексию Крыма джазмена. Бостонский джаз-клуб «Регата Бар» отменил назначенное на 12 февраля выступление российского квинтета Игоря Бутмана. Концерт исчез из календаря этой джазовой площадки после того, как местная газета «Cambridge Day» опубликовала письмо группы «Arts Against Aggression» «Искусство против агрессии». Об этом Радио Свобода сообщил активист Дмитрий Смелянский.
В письме содержалась информация о политической деятельности Игоря Бутмана. В частности, о том, что он является членом руководящей партии «Единая Россия», участвовал в кампании по переизбранию президента Владимира Путина, поддерживал агрессию против Украины и нарушал рекомендации Госдепартамента США не участвовать в «Коктебель Джаз Пати» в аннексированном Крыму. На официальном сайте Бутмана информация о бостонском концерте еще есть, а на сайте клуба этой информации уже нет.
Отметим, что Бутман гражданин России и США. В своем письме группа «Искусство против агрессии» заявила, что джаз, который около века является символом мира и свободы, не должен использоваться для отбеливания репрессивного режима, оправдания, аннексий и войн.
Число погибших в авиакатастрофе в Казахстане возросло. В результате крушения самолета «Фокер-100» в Казахстане утром 27 декабря погибло уже 15 человек, сообщают власти страны. Еще 66 человек находятся в больницах с травмами различной степени тяжести. Другие в тяжелом состоянии, сообщает Радио Свобода.
Всего на борту пассажирского самолета авиакомпании «Бэк Эйр», следовавшего из Алматы в Нур-Султан, было 95 пассажиров и 5 членов экипажа. По данным авиационной службы самолет, цитирую, потерял высоту при взлете и пробил бетонное ограждение, а затем влетел в двухэтажное здание.
Крым попросил Москву избавить его от России. Российские власти Крыма решили отказаться от южнобережного санатория «Россия». Соответствующее решение с ходатайством перед Росимуществом принял российский Госсовет Крыма, пишет издание «Примечание».
Россия решили передать безвозмездно федеральную собственность соседней России, а в пояснительной записке указали, что подконтрольный Кремлю спикер парламента Крыма Владимир Константинов получил из Генеральной прокуратуры России предложение, от которого, как пишет «Примечание», нельзя было отказаться, а именно отдать имущество России санаторию работников органов прокуратуры «Электроника», которые находятся в Сочи. Российские депутаты Крыма поддержали соответствующее решение.
Украина считает незаконной так называемую национализацию и последующие сделки с имуществом в аннексированном Россией Крыму.
Главой Крымавтотранса стал ранее судимый в России чиновник. О новом назначении сообщает пресс-служба предприятия. Новый руководитель Андрей Бессмертный, бывший начальник главного управления МЧС по Вологодской области России, он же амнистированный фигурант уголовного дела о превышении должностных полномочий.
Далее цитата пресс-службы Крымавтотранса. Он более 35 лет проходил службу на различных командных должностях в вооруженных силах СССР и России, а также в Министерстве России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Участник боевых действий, ветеран военной службы.
Что же касается судебного разбирательства, то Управление следкома России по Вологодской области ранее расследовало уголовное дело в отношении Бессмертного. По версии следствия, с 2011 по 2013 годы Бессмертный подписал якобы акты приема-передачи оборудования, которое было поставлено не в полном объеме. Речь шла о разработке и внедрении комплексной системы безопасности жизнедеятельности, за разработку которой взялось по госконтракту Московского государственно-технологического университета имени Баумана, однако система не заработала. Ущерб от действий Бессмертного оценивали в 355 миллионов рублей. Его уволили из Главного управления Российского МЧС в октябре 2016 года, и он находился под подпиской о невыезде.
В ноябре 2018 года Андрей Бессмертный был освобожден от уголовной ответственности как участник боевых действий.
Керченский мост передали крымским железнодорожникам. Подконтрольное России предприятие «Крымская железная дорога» получило на баланс железнодорожную часть Керченского моста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского предприятия. Передача объекта состоялась 24 декабря.
Напомним, что прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины в аннексированный Крым по Керченскому мосту. Запуск железнодорожного сообщения по Керченскому мосту состоялся ранее на этой неделе.
Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым заявило о противоправности запуска железнодорожного сообщения между Россией и аннексированным ею Крымом. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным визитом президента России Владимира Путина. Он, напомним, ранее принял участие в открытии движения по железнодорожной части Керченского моста. Это все новости к этому часу. Я благодарна Сергею. Буду ждать его здесь в студии через полчаса. Я напомню, мы через полчаса будем говорить о том, что делать с памятниками на временно оккупированной территории после деоккупации. Это один из таких моментов реинтеграции жителей этих территорий, который обсуждается сейчас на подконтрольной правительству Украины части украинской территории. А в ближайшие полчаса мы поговорим о том, кто такой Денис Кашук. Я напомню, что ранее в декабре стало известно о том, что в Симферополе задержали местного жителя Дениса Кашука. Ему вменяют хранение оружия и боеприпасов. Кто он такой, мы будем обсуждать в нашем эфире в ближайшие полчаса. Оставайтесь с нами.
Радио «Крым. Реалии». Отдыхай вместе с нами. Не все журналисты «Крым. Реалии» могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Вы слушаете радио «Крым. Реалии». Сегодня в нашем эфире мы будем говорить о Денисе Кашуке. Я напомню, что ему 40 лет, он крымчанин, родом из Красноперекопска, живет в Симферополе. И, как стало известно, в этом месяце он сначала подумали родные, что он пропал, а потом оказалось, что он находится у российских силовиков, и у силовиков к нему есть вопросы. Его обвиняют в хранении боеприпасов и оружия. Отмечу, что Денис Кашук, он по специальности политолог, выпускник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, и родственники уже неоднократно высказывали такое свое недоумение по поводу тех обвинений, которые ему вменяются. Кто такой Денис Кашук? Мы будем сегодня говорить в нашей студии с гостями. С нами в студии уже есть мать Дениса Кашука, Катерина Васильевна. Здравствуйте. И мы ждем в студии также двоюродную сестру Дениса Кашука, Олену Гусейнову. Она немножко позже к нам присоединится. Катерина Васильевна, прежде всего, позвольте вам такой вопрос задать. Вот вы когда узнали об обвинениях, которые, прозвучали в адрес вашего сына, что вы подумали и как вы их оцениваете вообще? Есть ли какая-то почва для того, чтобы обвинять вашего сына в таком?
Ну, вообще, мы проукраинская семья. Я хочу сказать, что в 2000 году я была учредителем партии «Батьковщина», председателем этой партии в Красноперекопске. К нам в то время, в последующий год приезжала Юлия Владимировна. И мою позицию в городе знали многие, потому что я еще и работала в исполкоме, в отделе архитектуры. И, это всем было известно. Нам было очень сложно жить все эти 5 лет там. Мы только 3 дня как приехали из Крыма. И, понятное дело, вот терпеть все то, что там было, это мы на себе прочувствовали каждый день. Когда не стало Дениса 17 числа, мы узнали об этом вечером, что связь по телефону с ним прервалась. Нам позвонила его супруга. и сказала, что он не выходит на связь с утра. Он 10 часов вышел на работу, и больше его никто не слышал.
Я предлагаю как раз послушать фрагмент. Ольга Кашук, она рассказала, это жена Дениса Кашука, она записала, вы тоже были на этом видеообращении, она рассказала немного об обстоятельствах этой ситуации, как так получилось, что узнали о том, что Дениса забрали правоохранительные органы. Давайте мы послушаем Ольгу Кашук.
Мой супруг Кашук Денис Анатольевич, 1979 года рождения. 17 декабря в 10 часов утра вышел из дому на работу. В 12 часов дня с ним уже отсутствовала связь полностью. Я обратилась в полицию. У меня приняли заявление об исчезновении супруга. Взяли его фотографию и зубную щетку. Часов в 10 они приехали вечером. Приняли заявление. На следующий день в нашей квартире произвели обыск сотрудники ФСБ. На наши расспросы о том, где мой муж и что происходит, они единственное, что сказали, что якобы мой супруг подозревается в изготовлении взрывчатых веществ.
То есть для лучшего понимания ситуации нашими слушателями, Денис Кашук, он пропал. И родственники обратились в полицию для того, чтобы понять, где он находится. Да. А потом к нему в дом пришли с обыском, и таким образом вы узнали о том, что он якобы является фигурантом какого-то уголовного дела.
Да, 18-го где-то с 5 до 6 вечера.
Я также отмечу, что вот во второй половине декабря суд в Симферополе принял решение на 2 месяца арестовать Дениса Кашука. К нам присоединяется Олена Хусейнова, двоюродная сестра Дениса Кашука. Здравствуйте, Олена, спасибо, что вы к нам пришли. И я отмечу, что ему вменяют незаконное приобретение и хранение оружия. И стоит также отметить, что сами вот силовые ведомства, правоохранительные органы в Крыму пока никак официально эту информацию не комментировали. Я напомню, что у нас в студии Катерина Кашук, мать Дениса Кашука, и Олена Хусейнова, двоюродная сестра Дениса Кашука. Обсуждаем сегодня, кто он такой, Денис Кашук, задержанный российскими правоохранителями в Крыму. Вот я просто еще пытаюсь понять, известно ли вам что-то о том, как его задерживали, каково его состояние, удалось ли вам с ним пообщаться после того, как стало известно о его задержании?
Ну, во-первых, что он раздавлен, подавлен абсолютно. Чувствуется такое всеобщее давление на него, и физическое, мы так думаем, и моральное.
Було кілька 30 хвилин, да, приблизно, перед початком суду, коли Катерина Васильівна його бачила і з ним говорила. І от коли вона говорить про те, що вона відчуває, то вона спирається на ці півгодини спілкування.
Після цього нічого, пообщатися з ним не вдалося.
Ні, ми спілкувалися півгодини, а після
цього нічого. Я ще задам вам такий вопрос. Вот это обвинение в хранении боеприпасов и оружия, с чем оно может быть связано? Наша коллега Виктория Веселова, она делала материал о Денисе Кашуке, она там довольно-таки подробно расписала, что он занимался в Крыму рекламной деятельностью. Действительно ли это так? И так. Чем таким занимался Денис Кашук, что он попал в поле зрения российских силовиков?
Ну, це вже їх якісь конспірології, мабуть, і в них можна...
Ну, він займався рекламою. Що такого сталося? Сталася анексія Криму в 2014 році. Ну, тобто, питання доволі, має дуже пряму і просту відповідь.
Так, це случилось через 5 років після початку анексії Криму.
Ну, а з кимось сталося одразу, а з кимось в 2015-му, а з кимось в 2016-му. Це анексована територія, на якій немає правосуддя, на якій не працюють суди, на якійсь є справи, в які просто вписуються нові прізвища. Просто приходить черга цієї української людини, про яку більше чи менше відомо, що вона проукраїнських поглядів. Навіть якщо вона не виходить на мітинги 24 серпня, або вона не підтримує відкрито кримсько-татарську спільноту, не бере участь в кримсько-татарському якомусь русі, або українському русі, але достатньо просто, що вона може жартувати з цього приводу, що вона про неї зрозуміло, що вона слідкує за новинами і чекає, коли вирішиться питання з Кримом, тому що, наприклад, на моє питання, чому ти не їдеш, Денис, очевидно, відповідав там якісь об'єктивні дуже причини, наприклад, що його дружина не хоче їхати з Криму, але так само він говорив речі непобутові. Він казав, ну ми ж всі не можемо поїхати з Криму, це ж наш Крим, ти ж сама постійно говориш, що Крим наш. А якщо ми всі поїдемо, то який він буде наш?
Но когда вы говорите о том, что у него была какая-то вот определенная позиция, он где-то эту позицию выражал публично, или речь идет о социальных сетях, или это общение с какими-то друзьями, родственниками? Мог ли бы это быть кто-то из круга знакомых, например, Дениса Кашука, кто как-то эту информацию о том, что он думает по поводу ситуации в Крыму, куда-то передавал?
Мог, потому что, когда я с ним разговаривала в суде, он сказал: «Мама, вам нужно обязательно отсюда уехать. Здесь очень много материалов на вас, и ты должна немедленно отсюда уехать. Вся семья должна уехать».
Слово «донос» съявилось.
Да, и здесь много абсолютно доносов и много всяких материалов.
Я отмечу опять-таки, что российские правоохранители, представители Российской Федеральной службы безопасности никак публично не комментировали. Вот разные были случаи в Крыму за эти 5 лет по задержаниям, и довольно часто бывает такое, что вскоре после задержания появляется какая-то версия в крымских СМИ, кого задержали, и какая-то позиция Федеральной службы безопасности. По Денису Кашуку пока этой информации никакой нет. Мы можем только сказать, что ему меняют хранение боеприпасов и оружия. Хотя вот как родственники обращают внимание на то, что какой-то реальной почвы для того, чтобы в таком обвинять Дениса Кашука, нет. Но я обратила внимание на то, что Ольга Кашук, жена Дениса Кашука, она рассказывала, что приходили к вам с обыском. Вот во время этого обыска что-то нашли? В чем
нет,
его обвиняют?
Просто увезли оргтехнику, все, что было, роутер, ну, абсолютно.
Два ноутбука и роутер. Вылучили 2 ноутбука и роутер.
И все. Так. И после этого тоже не приезжали, да. И ничего не дополнительно
не
объявилось.
І це не обшук. Обшук – це теж процесуальна дія, він вимагає певних інструментів і певних документів, цих постанови суду, наприклад. І постанови суду або там рішення слідства, я не знаю, тим більше російське законодавство.
А постанова на обшук там була? Постанова на обшук?
Ні. Оля надіслала все. Це то, що досмотр російською називається. Та. Тобто обшук.
Це не то, да, це не обшук.
Та, але тим не менше вони зайшли. Це класика жанра, вже багато спілкувалися. Ми і за новинами, очевидно, слідкували впродовж цих 6 років, і спілкувалися з багатьма родинами, які це пережили або переживають все ще разом з нами. І це класика жанру, коли приходить ФСБ, люди в масках, поняті, які приходять з ними. Оця вся історія дуже-дуже типова.
Я після того, як суд в Криму арестував Дениса Кашука на 2 місяці, діло коментував адвокат Назім Шейхмамбетов, і він, в частності, виразив удивлення тим, що Денис ходатайствовал о закритому процесі. Давайте мы послушаем фрагмент, что говорил Назим Шейхмамбетов тогда после решения суда.
За мою небольшую практику у меня впервые такой подзащитный. Очевидно было, что человек очень волновался, он постоянно повторял: «У меня все хорошо, берегите себя, у меня все хорошо», это как мантра звучало. Он в начале самого судебного заседания заявил ходатайство о том, чтобы суд проходил в закрытом режиме, это вообще нонсенс. Человек, который несколько дней не видел свою семью, который пережил такое сотрясение, то есть возбуждение уголовного дела, задержание, и вдруг он заявляет о том, что заседание должно проходить без людей, без его близких родственников и средств массовой информации и так далее. Поэтому я считаю, что это свидетельствует о том, что он находится очень в тяжелом психологическом эмоциональном состоянии. Чем это вызвано, я могу только догадываться. Я надеюсь, что нас удастся все-таки его защищать.
Это был комментарий Назима Шейхмамбетова, адвоката. Мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем дело Дениса Кашука, симферопольца, которого задержали в Крыму по подозрению в якобы хранении боеприпасов и оружия. Родственники эти обвинения в его адрес отрицают. У нас в студии мать Дениса Кашука Катерина Кашук и двоюродная сестра задержанного Олена Хусейнова. Вам что-то известно о том, почему Денис выбрал именно такую стратегию поведения в суде?
Ну, ми можемо припускати, очевидно. Нагадаю, що була тільки оця от розмова Катерини Васильівни перед судом, в якій, ну, ми її вже чули в родині, ми вже її знаємо на пам'ять, насправді, кожен з нас, в якій він просив їхати, і це означає, що він намагався убезпечити родину. Він просив їхати маму, її чоловіка, і просив їхати свою дружину і свого сина. І що можна просто, користуючись механізмом, да, Божим даром раціональності, та, який в нас є. Це означає, що він, а, за них боїться, б, вони є об'єктом шантажа. І він, ми добре його знаємо, та? Ми знаємо, як Денис буде вчиняти в тій чи іншій ситуації. І він завжди буде захищати не себе, а своїх близьких. Там, я це знаю з дитинства, у нас півроку різниці, Денис на півроку з мене старший, ми проводили літо разом і їздили один до одного в гості. Я знаю, в ситуації, навіть якщо ми сварилися, в ситуації, якщо мене ображали десь ззовні, для нього було важливо мене захищати, так само, як його молодшу сестру і тепер, очевидно, свою родину. І все, що відбувається, все, що ми чуємо від адвоката, все, що оця дія відмовлятися від незалежного адвоката, який приходить від твоїх найближчих. Тобто він знає, що ми будемо його захищати. Він знає, що ми будемо відправляти до нього найкращих адвокатів, яких можемо знайти в Криму. Але він від них відмовляється. Він відмовляється від допомоги найближчих людей. Це означає, що щось його примушує так робити. Тобто це не означає, що він не вірить, що це поганий адвокат, він не буде представляти його інтереси. Це означає, що він змушений так робити. І те, що Назім сказав про закрите засідання суду, яке так само говорить про протиск. Ми не можемо говорити про фізичний тиск. Єдине, що Катерина Васильівна його бачила, і вона теж, як мама, може там побачити та щось. Ну, тобто, очевидно, що медичної довідки у нас не буде, і те, яку нам дадуть цю довідку з СІЗО російського, ми теж можемо уявити. Ми швидше за все, з цих умов, які є, ми не дізнаємось точно про тортури. Але ми їх припускаємо, ми їх не виключаємо, знову ж таки, знаючи інші історії, знаючи практику, знаючи ці 6 років. Але те, що він психологічно зараз собі не належить, те, що його шантажують швидше за все, те, що його поставили в умови, де він не може бути ані чесним, ані захищати себе, ані сильним, це абсолютно об'єктивно.
Я напомню нашим слушателям, что мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем историю Дениса Кашука. Это житель Симферополя, которого сотрудники российской ФСБ задержали в Крыму в декабре и обвинили, заподозрили, якобы есть подозрение в незаконном приобретении и хранении оружия. И суд в Симферополе 20 декабря арестовал Дениса Кашука на 2 месяца. Я вижу, что нам один из слушателей пишет: «Обжалуйте, в чем проблема?» Ну, обжалували вже, наскільки я знаю.
Ні, це апеляція. В чому проблема? Проблема в тому, що мій, ще раз, другий слухач, я не знаю, ви підписані чи не підписаний, Та слухач, який не підписує свої листи. Проблема в тому, що частина України є анексованою, і на цій частині не діють закони. Натомість діють каральні методи. І людина собі на цій території не належить. Вона не може себе захищати, вона не може прикликати до себе адвоката, який буде подавати апеляції, який буде оскаржувати документи, які є в справі, тому що вона під тиском, під шантажем і знаходиться в системі карального правосуддя. Ну, очевидно, не правосуддя.
Сьогодні...
Проблема в тому, що у Дениса є адвокат, призначений державою, призначений російською системою, і нашого адвоката він до себе не підпустить, поки не буде знати, що вся його родина в безпеці. А частина його родини не залишає Крим і залишається об'єктом шантажу.
Я розмовляла з адвокатом, який призначений системою, це жінка.
І... А як її зовут? Можете уточнити?
Да, Сініглазова Віолета. Вона знайома з Денисом була. Да, вона була знайома з Денисом.
І... До того, як стати адвокатом, вона писала на юридичні теми в рекламну газету. Тобто кваліфікація працівників російських в Криму теж, ну, очевидна, так? Ну, тут...
І ще хочу сказати, що це підтвердження того, що сказала Оленка, всі ці слідчі дії вчинялися вночі. Вона це підтвердила, якби, і я їй сказала, ви, як мати, ви там були, ви знали, що вночі ви вчиняєте ці слідчі дії, вас туди запросили. І вона каже, ні, що ви, це було до 11. Хоча потім вона в розмові стала говорити і інше, що вона там дуже так лояльно до нього підходила, що вона навіть просила, зніміть в нього наручники, що дайте йому телефон, хоч зробити один дзвінок додому.
Это речь идет о следственных действиях, которые были уже после задержания.
Так, да. Там такая история, что він зникає 17-го, а справа починається 18-го. Тобто, де він був?
19-го і 20-го. Аж на 20-те суд уже був.
Вночі 18-го починається справа, якби, по документам.
Справу в суд не передали 19-го, хоча всі очікували, що вони 19-го вже будуть в суді. І тільки 20-го вони... Киевский суд отримав цю справу.
Мы обратили внимание на то, что обвинения, которые звучат сейчас в адрес Дениса Кашука, они похожи на обвинения, одно из обвинений, то, что меняли Владимиру Балуху, одному из бывших уже
кинотильки. Мы уже слухали від багатьох колег і колег по нещастю так само, що це, ну, прямо вона вона дуже схожа на...
Мы просто решили, вот в связи с тем, что есть человек уже, который через это все прошел, мы решили позвонить Владимиру Балуху, попросить его присоединиться к нашему эфиру. Владимир Балух с нами на прямой связи. Владимир, здравствуйте.
Доброго дня.
У нас тут в студии мать Дениса Кашука и двоюродная сестра. Это симферополец, которого в декабре задержали по подозрению в хранении оружия, боеприпасов. Владимир, у меня к вам вопрос. Вот видите, какая ситуация складывается сейчас с Денисом Кашуком? Он отказался от адвокатов независимых и ходатайствует о закрытом процессе. Вот что вы можете сказать, как человек, который на себе ощутил действия российской правоохранительной системы, может ли это все быть результатом давления и, возможно, даже применения каких-то пыток?
Ну, знаете, навіть якщо б я дуже постарався знайти якісь інші там причини того, що так відбувається, то дуже важко їх мені навіть якось уявити. Тому для мене тут нема ніяких заперечень от у зв'язку з тим, з цими висновками. Це виключно так воно відбувається, як на мене. Бо іншого, я трошки вже встиг передивитись. Деніс, він не просто там, ви кажете, симферополець, ми ще і земляки, родом із Красноперекопська. Я цілком згоден із його другом Валентином Гладких, що це відбувається саме через те, що в окупованому Криму просто бути українцем – це вже злочин. І тому, яким чином впливають при цьому, я бачив приклади от саме такого розвитку подій, розумієте, коли тим більше... Чим тиснути на людину і яким чином це робити, в них ця практика відшліфована до...
Владимир, если позволите, буквально один к вам еще такой вопрос. Вот если бы вы могли, возможно, учитывая свой опыт, что-то посоветовать и самому Денису, я понимаю, что он не услышит этот эфир, но его услышат родственники Дениса, которые у нас сегодня в гостях, они вас тоже слышат. Возможно, вы можете дать какой-то совет, что ли, или какие-то слова поддержки выразить?
Ну, ви розумієте, тут надважливо в цій ситуації, надважливо розуміння, що в небезпеці знаходяться найближчі люди. І якщо це можливо в даному випадку, я ж не зовсім розумію, наскільки це зараз можливо, що рідні в небезпеці, то єдине, що я йому може міг би порадити в такому випадку, що не йти ні на які зділки з ними, тому що ну там нема жодного і такої, знаєте, надії на якусь порядність і виконання умов. Я знаю багато таких прикладів, коли людям обіцяли, що їм там дадуть менше-меншого, як то кажуть в тих кругах, але отримували люди великі сроки. І я можу навіть навести приклади, але не усвідомлюючи, маю на це право, бо люди сидять зараз там в тюрмі, в тюрмах російських. Тому виключно витримки і ще раз витримки, і рідним потрібно розуміти, що ну вони потрапили в таку ситуацію, що зараз триватиме боротьба. А якщо відмовлятись, жодним чином не можна від адвокатів, яких може надати, якщо не Україна як держава, то принаймні правозахисні організації.
Спасибо вам большое. Вынуждены мы заканчивать. Владимир Балух, крымчанин и бывший политузник Кремля, был на связи с радио Кремреалии. У нас тут в гостях родственники Дениса Кашука, который был задержан в Симферополе по подозрению в якобы хранении оружия и боеприпасов. Вы хотели, Олена, отреагировать?
Я хотела подякувати пану Володимиру, що він з нами. І хотіла би, ймовірно, напевно, поговорити більше. І просто зараз у цей досвід він безцінний. Наша найбільша проблема, що є на нього тиск, є частина родини, яка в Криму, є його дружина і син, які в Криму, яких використовує зараз ФСБ як важіль впливу. І ми, на жаль, ситуація така, що ми не можемо вплинути на те, щоби перевести дружину і дитину в безпечне місце. Ми могли б зробити для цього все, що завгодно, але для цього немає згоди дружини переїжджати, немає її відчуття небезпеки, напевно, я не знаю. І я би хотіла пана Володимира запитати, чи є сенс боротися нам в такій ситуації. І це, очевидно, інша боротьба за людину. Людина собі не належить, вона не може себе захистити. І єдині, хто може її захистити, це ми. І я припускаю, що ми не можемо зупинятися, і сподіваюся, що у мене буде шанс з паном Володимиром почутися, або через соціальні мережі, або якось інакше, і запитати поради.
Володимир Балух з нами не на зв'язі вже, але я уверена, що якщо нужна наша допомога, то ми, звісно, можемо з ним поговорити і потом
або
вас сконтактировать.
Та, йому мої конечно. Контакти.
Я хотела только уточнить вот еще буквально пару моментов, не так много у нас времени. Во-первых, вот сегодня на издание «Грата» сообщило о том, что Денис якобы отказался от всех независимых адвокатов. Действительно ли это так? Я просто читала информацию, что сначала отказался
я
от одного из адвокатов.
Я ще не читала, як воно звучить. Я зараз вам оце повідомлення не зможу коментувати, треба його побачити. Але наразі я, наскільки знаю ситуацію, він відмовився від адвоката Назіма Шакнайбетова. Але це, ну, наразі є...
Це не кінець,
і ну, це не останній адвокат. Ми дуже дякуємо Назіму, він насправді робив неймовірні речі або намагався їх зробити. І ми були на контакті, і це, ну, це була велика підтримка ці дні, поки він був ще нашим адвокатом, поки лист йшов про відмову від нього. І це не кінець, це не останній кримський адвокат, це не останній адвокат, який може працювати в такій справі. І попри позицію родини, частини цієї родини, я принаймні точно не думаю, що Денису там місце. І є такі моменти, коли людина робить речі, які вона змушена робити, і це не означає, що ми маємо теж вестися і робити ці речі.
Катерина Васильевна, я уточню у вас, я ведь правильно поняла, что вы приехали сейчас на материковую часть Украины, ну, не просто решить какие-то дела, связанные с Денисом, вы как бы переехали сюда сейчас?
Да, мы взяли две валізи и приехали сюда, залишили там все, будинок.
Нужна ли вам сейчас какая-то помощь в этом плане, или вы...
Допомога потрібна тільки сыну. допомог потрібен тільки йому. В нього, розумієте, в нього ще маленький синочок, йому тільки 3 роки повинно виповнитися в лютому місяці. Для нього це весь світ,
ну, власне, можна так сказати. Власне, тому його так легко шантажувати, так, і не підпускати до нього.
І родина нас, родина з тієї сторони, це повна протилежність нашим поглядам.
Так, в той момент, коли ми думаємо, що там немає правди в цьому суді, вони вірять, як в совєтському фільмі, що совєтський суд – самий гуманний суд в мірі.
Є ли у вас какая-то надежда на то, що тут, на материковій частині України, вам можуть допомогти, можливо, якісь уповноважені органи? От після того, як, наприклад, ви переїхали, були ли у вас зустрічі з омбудсменом, наприклад, я не знаю. Я бачила, що... Так. Міністерство іноземних справ України, воно випустило ціле заявлення в зв'язку з задержанням Дениса Кашука, і там в своєму заявленні теж не виключило, що, можливо...
Ми поки що на прохання людей, які з правової точки зору з нами працюємо, це не коментуємо, але, очевидно, ми віримо в те, що єдина справедливість, яка в цій ситуації існує, яке джерело справедливості, це українська влада, українські правозахисні організації, міжнародні організації, міжнародні суди. В цій ситуації ми більше ні на кого не сподіваємось. Попри все, що як людина може себе оговорити, людина за тим, як ми прожили 20 століття, як була сформульована хартія про права і свободи людини, та людина має мати захист. Та вона тиск, ми ніхто з нас не готувався до тиску, та ні до якого. І людина має право бути захищеною, коли її зламали.
Я вам благодарна, что вы нашли возможность и силы к нам прийти. Я вижу, что Катерине Васильевне очень тяжело говорить, и мы сейчас уже вынуждены заканчивать. Я напомню, что у нас сегодня в студии в гостях были родственники Дениса Кашука, Олена Хусейнова, двоюродная сестра Дениса Кашука, и Катерина Кашук, это мама Дениса Кашука. Дениса Кашука в декабре задержали в Симферополе по подозрению в якобы хранении оружия и боеприпасов. Как нам рассказали родственники, Денис занимался рекламой в Крыму, и не было такой какой-то деятельности и почвы подозревать его в том, в чем его Федеральная служба безопасности России сейчас подозревает. Отмечу, что российские силовики пока публично эту ситуацию никак не комментировали. Мы со своей стороны будем следить за этой историей. Спасибо всем, кто с нами был, и за то, что вы пришли. Спасибо большое. Мы продолжим через несколько секунд.
Факты, новости, события, мнения экспертов, журналистские расследования. Узнать больше, узнать факты ты сможешь вместе с нами. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM или 648 AM. Настрой свой приемник на правильную волну. Когда власть... Любая власть запрещает СМИ, судит журналистов, блокирует информационные сайты.
Принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом «Крым Реалии».
Это значит лишь одно. От вас что-то скрывают.
К сожалению, западные СМИ зачастую дают неправильную точку зрения, дезинформируют.
А мы знаем, что информация и факты – это главное оружие общества против вседозволенности власти. Против вседозволенности власти.
Продолжаем.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Сергей Макрушин вернулся в студию. И к нам присоединился журналист телепроекта «Донбасс Реалии» Андрей Дегтяренко. Андрей, приветствую.
Привет.
Тебя. Мы поговорим в этой части нашего эфира о том, что за время оккупации на неподконтрольной части Донбасса, как и на аннексированной территории Крыма, есть определенная жизнь, да, появляются какие-то в том числе и памятники. И вот наш коллега Андрей Дегтяренко, он в минувшее воскресенье делал сюжет о том, как быть с этими памятниками, которые за время оккупации появляются на территории, которая временно Украине не подконтрольна. Прежде всего, ну, можно отметить, вот я вижу, что у нас есть такие фрагменты из сюжета, например, в парке культуры и отдыха в Донецке есть бюсты Александра Захарченко, есть бюст Иосифа Кобзона и командира батальона «Пятнашка» по прозвищу «Мама». Первомай. В Луганске, твоем родном городе, тоже есть уже такие памятники. Прежде всего, наверное, стоит уточнить, эти памятники – это была инициатива нынешних властей, там представителей группировок ЛДНР или местных жителей?
Я могу рассказать.
Пожалуйста.
Ну, во-первых, почему это важно? То есть, действительно, вот можно сказать, что за эти последние 5 лет у нас начал очень различаться исторический ландшафт. Тут памятники – это часть исторического ландшафта. Люди, которые приезжают в какой-то город, они, ну, понятно, да, дома везде одинаковые, они идут на какие-то вот мемориалы смотреть и видят, что написано на этих мемориалах, видят, что как выражена, да, вот как выражена какая-то историческая реальность, события какой-то последней войны в этих памятниках. И, соответственно, вот эти памятники оставляют очень глубокий эмоциональный отклик всегда. И вот насчет того, кто же возводит подобные памятники боевикам, да, во многом действительно это инициатива так называемых группировок ЛНР и ДНР. Однако не нужно забывать о том, что на неподконтрольной территории есть очень много памятников погибшим мирным жителям, погибшим детям. И эти люди действительно погибли, в результате войны, которая в горячей фазе шла в 2014-2015 годах и очень тяжело проехалась по целому ряду населенных пунктов. Это Дебальцево, это Первомайск, Луганск, Донецк в том числе. И очень часто на этих памятниках написано памятникам мирным жителям, которые уж точно, наверное, не нужно сносить, но на них написано памятникам там, жертвам агрессии киевской хунты. И вот действительно возникает очень большой вопрос, вот если мы движемся к какой-то реинтеграции, обсуждаем ее модели, а что делать с этим историческим ландшафтом? Что, если там памятниками боевиков понятно, да, вот, например, их нужно сносить, или там памятник в Луганске стоит российским добровольцам, который идентичен тому, который воздвигали в Сирии, где там так или иначе это одинаковые памятники. То есть понятно, что есть привязка к российскому участию их нерегулярных войск в чужих прокси-войнах. С этими памятниками понятно. А вот что делать с памятниками погибшим мирным жителям, на которых написано вот то, что на них написано, это вопрос.
Я еще задам вопрос Сергею. Вот а какие в Крыму памятники появились за время аннексии полуострова, и кто эти памятники ставит?
В Крыму, да, действительно, появилось достаточно большое уже количество за вот эти прошедшие почти 6 лет. Инициатива по установке праздников, по памятников, она исходит от разных структур, да, от структур российской власти в Крыму она может исходить от каких-то общественных организаций, которые собирают деньги на установку тех или иных памятников. Но в Крыму первыми, наверное, появились памятники Сергию Радонежскому, один из первых памятников, который появился. Пошли первыми тоже памятники российским различным полководцам и военачальникам, бюсты им устанавливали.
Это после 2014 года.
Да, да. Также устанавливаются активно в Крыму памятники вежливым людям или зеленым человечкам, называют их по-разному в зависимости от взглядов. И вот кроме памятника в Симферополе, который известен многим, да, там, где с котом стоит российский солдат без опознавательных знаков, также установлены памятники такие подобные в Бахчисарае, Севастополе и Белогорске. Кроме того, да, к памятникам милитаризации мы можем отнести и, например, такой факт, как был в этом году, в ноябре, в Симферопольской школе был установлен бюст конструктора оружейного Калашникова.
А почему
Калашникова? В школе, которая носит имя Михаила Калашникова. Ну, вот там такое, сейчас почитают эту личность как создателя этого автомата.
Вот я еще хотел рассказать, да, вот о очень странных памятниках, которые не имеют даже отношения к конфликту 2014-2015 года, но которые начинают появляться на неподконтрольной территории. Например, вот в России была такая волна, которую инициировала КПРФ, в разных городах устанавливали бюсты Сталина. И вот бюст Сталина, по-моему, в 15 или 16 году появился в Луганске. Плюс байкеры «Ночные волки», это пропутинские байкеры, они установили очень странный микс герба Советского Союза и двуглавого орла прямо перед бывшим зданием Луганской областной администрации, так называемый теперь Дом правительства. Теперь стоит такой металлический орел двуглавый в обрамлении вот этих вот колосьев, звезды, серпа и молота. Да, вот. Плюс они же, вот эти вот байкеры, установили огромную красную звезду возле пустого совершенно Луганского ЖД вокзала, потому что сейчас нет в основном железнодорожного сообщения, там одна только электричка ходит. происходит. Вот к чему, почему такая, такая странная, тоже гибридная ресоветизация происходит на этих неподконтрольных территориях, при том, что, естественно, все памятники Ленину, например, там остались в целости и сохранности, это тоже большой вопрос.
Вот я бы здесь хотел добавить, что в Симферополе тоже была установлена, во-первых, памятная доска, которая посвящена пребыванию Сталина, значит, в этом городе, и для Крыма это очень чувствительный вопрос, в Крыму живут, да, жертвы депортации и их потомки, для которых это воспринимается как оскорбление, и уже как минимум дважды эта доска памятная подвергалась нападению. Кроме того, в Крыму успели установить целый памятник Сталину, правда, не одному, да, это памятник Ялтинской конференции «Сталин, Черчилль, Рузвельт», авторство, эта скульптура Зураба Церетели, и здесь есть такая деталь, что в 2005, если не ошибаюсь, году он пытался подарить эту скульптуру Крыму, но тогда Украина от этого отказалась, потому что понимали, да, что установка памятника, да, тем людям, в числе которых есть Сталин, она будет воспринята жителями полуострова некоторыми как оскорбление.
Вот, кстати, Андрей, у тебя в сюжете речь шла не только о том, какие памятники устанавливают после 2014-2015 года, но и о том, что находятся люди на этих территориях, которым эти памятники не нравятся, то есть что даже некоторые памятники подрывают или как-то, как это называется, вандализм, да, там как-то их...
Рушат да. Разными способами. Вот почему-то именно в Луганске была такая целая волна. За эти последние 5 лет практически, ну, многие, не все, скажу, но то и многие самые известные памятники, которые были установлены властями, да, фактическими этих территорий, как-то были повреждены. Например, 2 раза, если не ошибаюсь, нет, 1 раз все-таки подрывали эту самую звезду, которая возле ЖД вокзала. На ней, кстати, ничего не написано, поэтому, ну, можно было относиться к ней как к такому декоративному элементу, но все-таки она людям
малоархитектурная
не понравилась, да. Так называемый памятник освободителям Луганщины, очень, кстати, интересный монумент. Луганская область вся, как подконтрольная Украине, так и неподконтрольная, вот ее изображение, рельеф. Впереди изображены какой-то десантник, какой-то вот солдат а-ля вот этот вот вежливые человечки, зеленый казак, как казак Бабай с бородой, и женщина такого замученного вида. Вот в народе тоже в Луганске ее называли три террориста и заложница. Такое вот ироничное название. Его тоже взрывали. Вот очень часто почему-то любили в Луганске портить памятники различным десантникам, которые участвовали в войне 2014 года. Ну вот монумент, шла такая настоящая тихая война против монументов, и мне понравилось, как один из экспертов, с которым мы общались при подготовке этого сюжета, сказал такую вещь. Но вот вандализм часто это способ человека выразить свой протест, когда он не может это сделать легальным образом. Но очень важный момент хочу сказать. Памятники, которые были возведены во время этой войны, в том числе и на подконтрольной территории, украинской стороной, и либо какими-то волонтерами, какими-то активистами, тоже очень часто становились объектами вандализма. И об этом тоже не нужно забывать.
Мы успеваем еще послушать фрагмент из комментария Светланы Осипчук, это исследовательница политики памяти в Украине. Она рассказала о том, какая дилемма после деоккупации этих территорий возникнет у украинских властей.
При возвращении этих территорий официальные власти получают в свои руки определенную дилемму. Она состоит в чем? В том, что, естественно, у всех этих мест будут люди, которые себя теперь соотносят с этими местами эмоционально. Это для них определенные места памяти. Соответственно, у памятников теперь есть защитники.
Есть сейчас какая-то дискуссия, возможно, на уровне там Института национальной памяти, да, вот как быть с такими объектами после деоккупации в рамках реинтеграции, которую вроде как обсуждают последние месяцы активно?
Ну, мы разговаривали с координатором Офиса региональной политики Украины, это Александра Дворецкая, кстати, она крымчанка. Вот, и, в принципе, тоже задавали ей эти вопросы, какая же дискуссия, но что она нам ответила? То есть, в том, что все нужно делать последовательно. И сейчас в Украине, Украина пока не находится на том этапе, да, развития общественной мысли, чтобы, в принципе, иметь четкий ответ на вопрос, а что же делать с памятниками на неподконтрольной территории, хотя бы потому, что мы до сих пор не достигли консенсуса относительно относительно модели реинтеграции. Вот нет этой дорожной карты. И вопрос с памятниками, да, с вот этой вот памяти, он стоит уже, ну, явно не на последнем месте.
Но с другой стороны... Это такой неожиданный, но, и, наверное, явно не первоочередной, но важный момент реинтеграции территории, которые сейчас временно оккупированы. Мы, к сожалению, вынуждены заканчивать, потому что уже почти конец нашего эфира. Как изменится Донецк и Луганск после реинтеграции Донбасса? Так называется сюжет нашего коллеги-журналиста телепроекта «Донбасс Реалии» Андрея Дегтяренко. Он был сегодня в нашей студии. Если вы посмотрите этот сюжет, то увидите, как выглядит, например, памятник Александру Захарченко или памятная доска Мотороле.
И узнайте, а что думают жители Донецка и Луганска о том, какой общий с Украиной памятник этой войне нужно поставить.
Спасибо вам большое. Елена Римовская, Сергей Макрушин. Прощаемся с вами.